Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Глаз и Райх. Реюнион минималистов». Ретроспектива грузинского кино США. Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Этой осенью произошло важное событие в истории музыки, я бы сказал, уникальное событие. Состоялся концерт двух американских классиков – Гласса и Райха. Впервые за 40 лет они объединили свои усилия, чтобы выступить в БАМе. Комментируя этот концерт, критик «Нью-Йоркера» очень остроумно заметил, что разница между Глассом и Райхом такая же, как разница между Генделем и Бахом. При этом Филипп Гласс – это Гендель, то есть человек экстравертный, человек, который специализируется на операх, как Гендель, человек, который пользовался огромным успехом при жизни, человек, который заслужил уважение двора, он в Англии прекрасно жил и работал. А Бах более духовный, более сдержанный, более аскетический и более глубокий. Вот такую нарисовал он картину. Вы согласны с ней?
Если бы я был бы главным редактором «Нью-Йоркера», и мой сотрудник бы вот мне такую принес бы статью, где он бы сравнивал бы Гласса и Райха с Генделем и Бахом, соответственно, то я бы серьезно задумался над тем, чтобы его уволить, этого сотрудника. Потому что такого рода заявление мне представляется несколько безответственным. Хотя оно вполне как бы в нравах американской культурной, назовем ее так в кавычках, не из...
Иронии.
Да. Оно традиционно, потому что в Америке очень любят находить параллели каким-то специфическим американским явлением, сравнивать их с титанами прошлого из наследия европейской культуры. Это не случайно, потому что, ну вот, скажем, Эллингтона традиционно именуют американским Бетховеном, предположим. Это тоже экстравагантное сравнение. Оно призвано подчеркнуть значительность вклада Эллингтона в американскую музыку и через вот джаз, его влияние на мировые музыкальные процессы, а никто этого не будет отрицать. Но все-таки Бетховен – это Бетховен, а Эллингтон – это Эллингтон. То же самое и здесь. И когда мы говорим даже о Генделе, я знаю, у Генделя очень много поклонников, таких фанатов Генделя. Я к ним не отношусь лично, хотя играл в качестве скрипача сонаты Генделя. Так что с уважением отношусь к его творчеству.
В этом случае оратория «Мессия»
да.
– это то, что исполняет каждое
Рождество да.
в Америке, и невозможно прожить
и
в Нью-Йорке, не услышав
да.
эту ораторию.
Да нет, Генделя
все-таки мы не будем
нет,
так
Гендель, значит,
корабля современности сбрасывать.
Нет, это совершенно я не собираюсь тоже делать, не принимайте меня, пожалуйста, Саша, за такого экстремиста. Я с большим уважением отношусь к Генделю, но с Бахом все-таки я его, ни при какой погоде бы рядом не поставил. В этом плане я как раз скорее согласен с критиком из Нью-Йоркера, что при сравнении Райха и Гласса мои тоже симпатии, безусловно, я отдаю их Райху. Мне он представляется более интересным и более тонким композитором.
А в чем разница между двумя видами минимализма? Причем ни один, ни другой не признают название минимализма.
Да, они тоже. Но это тоже традиционно. Никто не хочет...
Никто не хочет быть в одной школе.
Приклеивали вообще
автором своего
ярлык.
Ну так все-таки чем отличаются эти две версии минимализма? Да.
Во-первых, я хочу сказать о том, что не будучи, значит, ни Бахом, ни Генделем, вот если меня спросили, с кем сравнить Гласса и Райха, я бы сказал, что это американские музыкальные Александры Матросовы или какие-то камикадзе, может быть, японские, потому что то, что они сделали в 60-е годы в музыке, то есть в пору своей действительно молодости музыкальной, и как все на сегодняшний момент признают, их высочайшие достижения все-таки относятся к ранним годам их творчества, то, что они сделали, это было подвигом. Потому что вспомнить эту удручающую ситуацию в так называемой академической музыке 60-х годов, если, то это было просто мертвое поле. Кругом пространство было забито второ-третье пятидесятисортными эпигонами Шенберга и Веберна, людьми, которые буквально конвейерным способом продуцировали сочинения, основанные на додекафонной и серийной техниках. Сочинения были абсолютно неслушабельные, надолго отбили охоту у нормального среднего слушателя, нормальной средней публики ходить в аудиторию на премьеры современных сочинений. И это, опять-таки, при том, что отцы-основатели додекафонной системы и серийной музыки, вот те же Шенберг и Вевер, замечательные композиторы, которых я очень люблю и очень уважаю. Но их последователи превратили это все, как я уже сказал, в удручающий конвейер, да, конвейер, который испоганил пейзаж. Знаете, у Бродского есть это его любимое выражение, которое он и даже и в стихи где-то вставил, о том, что Корбюзье изуродовал Европу больше...
Не хуже Люфтваффе.
Да, хуже, он сказал, больше, чем Люфтваффе, он говорил. Вот в этом плане я могу сказать, что ущерб, который был нанесен вот этими эпигонами тогдашнего авангарда делу музыки в 20 веке, во второй его половине, в особенности в начале вот 50-х и в 60-е годы, он может быть сравним с налетами Люфтваффе. Эти двое, Гласс и Райх, совершили прорыв необычайной смелости. Они в одиночку переменили ситуацию. Причем как над ними смеялись, издевались и им препятствовали, это сейчас даже трудно себе вообразить. И действительно, они бедствовали. Гласс водил такси, как известно, чтобы перебиться как-то. Над ними смеялись и за спиной, и в лицо, потому что они разом упростили эту музыку и вновь вернули музыку к какому-то слушабельному уровню.
И как они это сделали?
Они отвергли всю композиторскую технику, основанную на использовании вот этих серий, так называемых. Звуки согласно определенным правилам должны были конструироваться. И уже на основании вот этих искусственно сконструированных правил выводился весь так называемый тематический материал. Там на самом деле не было уже никаких мелодий. Это все были вот такие обрывочные, как бы на слух абсолютно хаотические, хотя формально организованные, но на слух совершенно хаотическое нагромождение звуков. Для вот непосвященного слушателя, для специалистов, для меня и моих коллег, это была вполне понятная музыка в замечательных образцах, как я уже сказал, у Шенберга и Вебера, в ужасных ремесленных образцах у их эпигонов. А тут за основу Гласс взял повторяемость простых мелодических формул, запоминающихся, которые можно было раскладывать, так сказать, на километры тоже музыки, что он и стал делать. Гласс гордится тем, и совершенно справедливо гордится, что его музыку можно узнать после первых нескольких минут.
Это всегда напоминает мне злобное высказывание одного музыковеда, который сказал, что Вивальди сочинил замечательный концерт 600 раз.
Да, это сходная ситуация в каком-то смысле.
Хотя я совершенно не согласен с ним, конечно.
Ситуация сходная, правильно. У Вивальди много похожей музыки. Другое дело, что вершины Вивальди относятся к числу самых значительных достижений в истории музыки вообще. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь на сегодняшний день включит, скажем, Вивальди в первую десятку композиций. А Бах, вот...
Который использовал, между прочим, Вивальди.
Музыку Вивальди, да. Он, опять-таки, мне представляется, что если выстраивать какие бы то ни было списки и называть какие бы то ни было номера, номер 1, 2, 3 и так далее, то номером 1, по-моему, у всякого здравого человека должен быть, конечно, Бах.
Спорить я с вами не стану, я бы сделал список отдельно Баха, отдельно все остальные.
Это я совершенно с вами согласен. Вот этот сделал Гласс, и по замечаниям современной критики, вообще, должен сказать, что в последнее время энтузиазм к ним обоим у американской музыкальной критики серьезно поостыл. И, скажем, по поводу этого юбилейного концерта, а юбилейный он потому, там три концерта, серии из трех концертов в БАМе, в Бруклинской музыкальной академии. Все три концерта посвящены 50-летию фирмы грампластинок Non-Such.
Которая сделала возможным появление минимализма на американском музыкальном рынке.
И у нас с вами две любимые фирмы, два любимых лейбла. Один Non-Such, это американский, а другой ECM европейский. И Non-Such – это фирма, которая вынесла буквально на своих плечах творчество и Гласса, и Райха. Возглавляет эту фирму мой хороший приятель Роберт Хорвиц. Он боготворит этих двух композиторов. Он готов для них абсолютно на все. То есть, когда он о них говорит, глаза блестят, он начинает жестикулировать, он очень такой увлекающийся человек. Для него это боги абсолютные. Для меня это очень значительная фигура, действительно невероятно много сделавшая для изменения ситуации в современном музыкальном творчестве к лучшему. Но сказать, чтобы вот высидеть целый концерт Гласса или целый концерт Райха, или даже целый концерт их двоих, на это требуется некоторые усилия. Особенно это касается Гласса. По замечанию довольно злобному критика из «Нью-Йорк Таймс», Гласса всегда слишком много, оказывается, в итоге. И он сравнивает любопытным образом, он осторожнее подходит к делу, чем его коллега из Нью-Йорка, и он говорит о том, что музыка Гласса похожа на такой американский неон. А музыка Райха, которую он тоже испытывает большую симпатию, как и я, он ее сравнивает с другими материалами, с деревом и камнем. Действительно, это более такая...
Любопытное сравнение. Да. То есть, если представить себе, что такое Филипп Гласс, это Бродвей, да? Все сверкает, да. Все блестит.
Да, и переливается.
И все немножко пошло, да?
Слишком много, да.
А Райх это такой,
более сдержан,
такой, да. Я бы сказал, зен-буддийский садик, да, который состоит из камней и деревьев.
Вот тут мы тоже касаемся любопытной вещи, а именно, как раз из них из двух глаз это буддист, любопытно. И он сочиняет музыку специфически часто на буддистские даже тексты. И увлекается такими широковещательными, гуманитарными, я бы сказал, проектами. Одним из них был довольно знаменитый фильм «Каянискацы» режиссера Сержа Реджиа. Вы, конечно, помните, Саша, этот фильм, он стал культовым.
Он действительно
среди
крайне...
таких поклонников экологических, красивых
я
вещей.
Я бы сказал, да? Что это такой один из основополагающих фильмов New Age. Это фильм, который создает такую спиритуалистскую музыку, состояние, душевное напряжение, а может быть, наоборот, покой.
И само Зовем слово... его балдежом.
Можно и так. Само слово ведь это означает на каком-то индийском языке хоппи, по-моему, если я не ошибаюсь, состояние стабильности в мире. Практически не переводится, именно поэтому они использовали индийское слово. Но там был применен интересный прием. Они показывали облака, которые снимались очень то ли быстро, то ли медленно. Короче говоря, неправильной скоростью, и это создавало такой сомнобулический эффект.
Вот послушаем отрывок из музыки Филиппа Гласса к фильму «Каянискацы». Райх, он не буддист, насколько я знаю, его религия – это иудаизм, и он довольно часто обращается к еврейской тематике, и он чаще, чем Гласс, высказывается по поводу конкретных политических событий, что тоже мне на самом деле импонирует. Я люблю, когда серьезные художники берутся за актуальные темы, если у них это получается. Скажем, у Райха есть специальное сочинение, посвященное трагической судьбе американского журналиста Дэниела Перла, которого обезглавили фанатики исламистские. И мы с вами, Саша, показывали эту музыку, я думаю, мы будем еще к ней возвращаться. Это сочинение, посвященное трагическим событиям 11 сентября. До сих пор это лучшее сочинение из того ряда опусов музыкальных, которые появились на эту тему. Там Райху удалось соблюсти вот такой очень трудный баланс между таким трагическим напряжением, какой-то такой объективностью, сдержанной вот именно использованием дерева или камня, как мы говорили с вами, без которого нельзя такую тему затронуть, чтобы не получились, как я люблю в таких случаях выражаюсь, сопли и вопли. Мы покажем одно из сочинений, которое прозвучали тоже в одном из этих юбилейных концертов. Оно называется «Электрический контрапункт». И оно прозвучит в исполнении известного гитариста Джонни Гринвуда. А построена она Райхом следующим образом. Человек, в данном случае Джонни Гринвуд, он записал на пленку заранее звучание 10 разных гитар. Он на 10 гитарах играл, и эти треки были объединены, плюс там были добавлены две электронные басовые партии, и затем он уже вживую наложил звучание живой своей гитары, 11-й гитары присоединил к этому электрическому...
Это характерно для Райха, да. Всевозможная игра с техническими возможностями современного искусства.
И мы покажем это произведение Райха, которое в исполнении Гринвуда впервые было выпущено только-только, буквально на днях, фирмой «Нонсач», чей 50-летний юбилей отмечался вот этими тремя концертами. Это эксклюзивная запись, она еще не поступила в продажу, и я получил ее непосредственно из фирмы «Нонсач». Итак, электрический контрапункт Стива Райха в исполнении Джонни Гринвуда.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Этой осенью в Нью-Йоркском музее современного искусства, который все называют «МОМА», состоялась крайне любопытная ретроспектива грузинского кино. Причем интересно, что точно такая же ретроспектива состоялась через несколько дней в Беркли, на другом берегу, в Калифорнии. Большой подбор, большой фестиваль грузинского кино прошел в Нью-Йорке, с огромным интересом воспринимался прессой. Писали о грузинском кинематографе как о феномене, который требует отдельного осмысления, поскольку это не часть советского кинематографа, скажем, и не европейского кинематографа в целом, а это вещь в себе, это отдельный эстетический феномен. Вы согласны с такой оценкой?
Да, конечно же. И я тоже вспоминаю о том впечатлении, которое этот феномен грузинского кино произвел на всех, на нас, когда мы жили еще в Советском Союзе. Это тоже было совершенно особое явление.
Я помню, как именно вы однажды сказали, что грузинский кинематограф для нас был тем же, чем итальянский неореализм.
Тут ведь любопытно вот что. Они, грузинские кинематографисты, они, безусловно, многое почерпнули из итальянского неореализма, но они это сделали в гораздо более для нас привлекательных вот таких, что ли, фольклорных формах. Ведь Грузия, вообще Закавказье, и в особенности Грузия и Армения, это были какие-то такие сказочные такие страны для нас. Это были даже не столько страны, сколько определенные мифологемы. Причем по отношению к одной и к другой стране, к Армении и Грузии, эти мифологемы стали складываться еще даже до революции. Скажем, особый интерес к армянской литературе проявлял еще Брюсов, выпуская соответствующие антологии. Впоследствии это уже, может быть, было связано с тем фактом, что Сталин считался грузином, как мы знаем, тут есть контроверсия на этот счет, некоторые настаивают на том, что он был осетином, но это все-таки не важно, это все в рамках грузинской культуры происходило. И самые лучшие наши поэты от Заболоцкого и Пастернака до Ахмадулиной и Евтушенко переводили грузинских поэтов.
Интересно, причем, что поэты часто делили пополам с Кавказией, так скажем, Мандельштам взял себе Армению, а Пастернак – Грузию, да?
Именно так, да. И вспомните прозу Битова. Она ведь тоже воспринималась как глоток свежего воздуха.
Так или иначе, вернемся к грузинскому кино, которое заслуживает внимания в первую очередь потому, что оно грузинское. Оно очень этноцентрическое, и очень много этих фильмов пользовались огромным успехом именно благодаря своей экзотике. На этом фестивале представлены были среди других грузинских фильмов фильмы Параджанова. И это, конечно, такой некоторый ляп, потому что Параджанов вырос в Тбилиси, но он, конечно, армянин, который снялся самый знаменитый...
украинской кинематографии.
Который снялся самый знаменитый фильм «Тени забытых предков» в Киеве. Так что все это довольно сложно определить, но так или иначе он человек тбилисской культуры. Это тоже правда, это тоже отдельная история. И фильмы Параджанова, конечно, заслуживают отдельного фестиваля, потому что их нельзя смешивать ни с грузинскими, ни с каким-то другим другим кино. Именно так к параджанам относятся в Америке. Я бы сказал, что из всего русского кино, если мы можем назвать это русским кино, но кино, которое делалось в Советском Союзе, то как раз именно фильмы Параджанова нашли себе самых благодарных слушателей в Америке.
Ну, если его здесь любили.
Я бы сказал, что Параджанова любят гораздо больше, потому что у Параджанова есть свой культ. Я видал людей, которые сходят с ума от Параджанова. Причем я это видел живьем, когда Параджанов впервые приехал в Америку, он один раз приезжал.
Да, я помню этот визит. Это было замечательно.
Об этом надо поговорить отдельно. Но кроме Параджанова, там были еще и очень интересные фильмы. Для меня, пожалуй, главное было, конечно, кино и «Селяне». Дело в том, что там показывали лучшие, на мой взгляд, его фильмы, а именно «Листопад» и «Жил певчий дрозд».
Да,
эти картины до сих пор я считаю шедеврами. «Жил певчий дрозд» был для нас, когда мы были молоды, когда фильм этот только появился, он снят в 1971 году, для нашей компании это был фильм «Пароль». Вот по нему мы судили о человеке. Если он понимает это кино, то это наш человек. Прошло много лет, и однажды мне написали из Москвы, что собираются выпускать серию специально фильма «Селяне», не готов ли я написать предисловие к фильму «Жил певчий дрозд». Я с радостью согласился, мне прислали фильм. Я его посмотрел, написал предисловие, я больше никогда этих людей не встречал, не слышал, все это кончилось, и никто мне не ответил, как всегда в таких случаях делается, но я не жалуюсь, потому что благодаря этому я посмотрел заново этот фильм, обнаружил, что он ни капли не устарел, только изменилась его тема, но я думаю, что не она изменилась, а я изменился. Если для меня в молодости это был фильм о лишнем человеке, если вы помните, «Жил певчий дрозд», это человек, который не удался, он ничего не успел сделать, он хотел сделать, но не успел, потому что он все время был занят чем-то посторонним. И тогда мы думали, что это фильм о лишнем человеке. Типичная фигура для русской интеллигенции. Такой Евгений Онегин нашего времени, который все время занимается не тем, чем надо. Но теперь, когда я его посмотрел, я подумал о том, что это фильм о том, что лишних людей не бывает вообще. Потому что он свое дело сделал. И поэтому
он состоялся как личность.
Да, и в этом самое главное, что лишних людей не бывает. А какой ваш фильм любимый из тех, что показывали на фестивале?
Вы знаете, вот в каждой такой вот ситуации обыкновенно бывает такие две личности, да, но это традиционные, там, да, Толстой или Достоевский, там, условно говоря, там, Прокофьев или Шостакович.
Ну да, и яблоко или груша.
Да. И вот тут тоже, в грузинском кинематографе мне представляется, такой парой является и Асельяни, и Абуладзе. Мы с вами, Саша, часто оказываемся, мы делим между собой вот такого рода пары.
Я считаю, что это плодотворно для наших диалогов.
Правильно. И я в этой паре выбираю Тенгиза Абуладзе. И моя любовь к Абуладзе началась с его фильма «Мольба» 1968 года, который на меня произвел такое впечатление, что я его ходил тогда смотреть, ну, никак не меньше 10 раз. И с каждым разом я находил в этом фильме какие-то новые оттенки, детали. В фильмах Асельяни пленяет вот такая непосредственность и такое легкое плавное движение нарратива.
Да, да, это внезапность. На самом деле, да, это продуманная внезапность, но она оставляет ощущение импрессионизма.
Легкости. Фильмы Абуладзе совсем не такие. Они перегружены.
Они театральные, барочные, да, они оперы.
Да, правильное совершенно определение их как барочных, потому что они перегружены, как и все барочное искусство, они перегружены символами. И с первого раза невозможно оценить вот всю эту насыщенность символическую фильма Абуладзе. Она, кстати, очень ярко проявилась и в его последнем фильме «Покаяние» 1987 года.
Который и оказался в центре ретроспективы.
Да, «Покаяние» парадоксальным образом, я вспомнил, я совершенно об этом факте забыл, но когда думал вот о сегодняшнем нашем разговоре, то вдруг вспомнил, что ведь на следующий год после выпуска этот фильм еще успел получить Ленинскую премию. То есть большего.
Знаете, Ленинская премия Абуладзе напоминает мне, что Петербург до сих пор находится в Ленинградской области. Что-то общее есть, правда?
Ну, знаете, вот Шмидтке, скажем, он нашел себе, так сказать, тогда силы отказаться от Ленинской премии, на которую и его выдвигали. Абуладзе эту премию взял. Я не собираюсь никоим образом никакими камнями в него кидать, а просто хочу сказать, что «Покаяние», конечно же, тоже великий фильм. И в тот момент даже, может быть, мы недооценили несколько «Покаяний», потому что нам казалось, ну, хорошо, это вот, может быть, первая ласточка вот на такую сложную тему, как Сталин и десталинизация, потому что там же уже как бы вот это оттепель, вот это оттаивание после вот этого сталинского режима ведь замечательно тоже изображено. Но сейчас задним числом я могу сказать, что ничего лучшего в кинематографе, пожалуй, не было создано. фильмы. Для меня «Покаяние» так и осталось самым сильным фильмом на эту тему. Я могу его сопоставить только, пожалуй, с фильмом Германа «Хрусталев машина». Это абсолютно разные по полюсам, конечно, произведения. И я вам должен сказать, что, признавая гениальность обоих этих фильмов, вот если выбрать, что смотреть... Два фильма, вот ты что хочешь посмотреть? Мне трудно было бы пересматривать еще раз и еще раз «Хрусталёва», потому что это очень тяжелый и царапающий сердце фильм. А в «Покаянии», еще особенно и потому, что там использована музыка Пярта, может быть, замечательным тоже образом. Это большая находка Абулазу. Здесь очень пригодилась ему эта музыка, эстонского композитора, заметим. Там есть какая-то гармония во всем этом внутреннем, какой-то покой. После просмотра этого фильма ты испытываешь удовлетворение колоссальное.
Тот самый катарсис, которого Герман нам не дал.
Именно так.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Майкл Сульман, Ирина Савинова, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.